Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Разоблачение заблуждений относительно учения о периоде скорби. Часть первая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте второе послание к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем рассматривать стихи с 1 по 12. Давайте прежде всего прочитаем этот отрывок. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Значительным элементом служения церковного руководства является разоблачение заблуждений, атакующих библейские истины. Ну, вы знаете, что одни заблуждения искажают учение о Боге, о Троице, о Святом Духе, другие искажают учение о божественной или человеческой природе Христа, третьи атакуют учение о спасении одной лишь благодатью, четвертое – учение о полной порочности человека и так дальше. Но сегодня мы будем говорить о заблуждениях, касающихся эсхатологии. Мы будем говорить о заблуждениях, касающихся последней 70-й седьмины Даниила, касающихся вопросов очень важных, связанных с судьбами мира, с судьбами человечества, с тем, что случится – произойдет на земле в преддверии второго пришествия Христа. Слова Писания, которые мы только что прочитали, являются наглядной иллюстрацией разоблачения заблуждений относительно семилетия скорби. В первых стихах второй главы Павел говорит о заблуждениях фессалоникийцев, стих 1-2, а в последующих стихах разоблачает их, стих 3-12. Давайте поговорим об этом более подробно. И, кстати, в этой проповеди мы успеем рассмотреть только стих 1-5, а в следующий стих 6-12. Итак, начнем с заблуждений, описанных в первых стихах. Заблуждение, стих 1-2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Греческое слово, переведенное как «собрание», означает «встреча», «собрание», «коллективный сбор». Согласно учению, изложенному в предыдущем письме, 1 Фессалоникийцам 5:13-18, сбор всех христиан для встречи с Иисусом Христом произойдет когда? В момент восхищения Церкви. Павел говорит о восхищении Церкви. Почему? Потому что он желает сразу же показать фессалоникийцам, что продолжает ожидать вознесения церкви и уверен в том, что и фессалоникийцы, если этот момент наступит при их жизни, также станут участниками этого славного события. То есть Павел говорит: «Я верю в восхищение, я продолжаю верить в восхищение церкви». Далее во втором стихе апостол прямо указывает как на содержание ложного учения, так и на каналы проникновения ложного учения о последнем времени в фессалоникийскую общину. А каково же содержание было этого учения? В фессалоникийской церкви распространилось мнение, согласно которому День Христов, в греческом тексте День Господень, уже начался. То есть гонения, переживаемые фессалоникийцами, стали восприниматься как период скорби. Гонения были настолько ужасными, настолько серьезными, настолько устрашающими, что церковь подумала, что скорбь, о которой Павел учил, проповедовал, уже наступила. Слова от Духа, слово, послание поясняют, каким образом вот это ложное учение проникло в общину. Ложное пророчество каких-то людей обозначено как послание от Духа. Устное заявление обозначено как слово. Речь идет о проповеди или любом словесном сообщении. Письмо – это послание. Чтобы придать своим заявлениям больше вес, скажем так, лжеучители утверждали, будто сам Павел теперь так учит. Они говорили о том, что Павел проповедует, о том, что Павел пишет в своих письмах, что он получил какое-то откровение от Духа, Павел и его сотрудники, что эсхатологическая картина, которую он рисовал раньше для церкви, изменилась, и восхищение не произошло до скорби, а скорбь наступила. Вот такое ложное учение проникло в общину. Павел учит, что ваше гонение – это проявление наступающего Дня Господнего, периода скорби. Нетрудно себе представить, в каком замешательстве в результате этого оказались фессалоникийцы. Ведь они очень сильно ждали восхищения церкви. Вспомните первое послание. Они так сильно ждали восхищения, что переживали о своих родственниках, которые умерли раньше и не дожили до этого события. А теперь им говорят, что церковь находится в периоде скорби, а восхищение куда-то сдвинулось. Это событие куда-то исчезло или сдвинулось по времени. Фессалоникийцы были очень взволнованы. И, желая успокоить церковь, Павел пишет: «Не спешите колебаться умом и смущаться». Греческое слово, переведенное как «колебаться», происходит от «сльо», означающего «трясти», колебать взад и вперед, трястись, волноваться или дрожать. Вот в таком состоянии находились верующие. Колебаться от греческого throeo, быть во внутреннем смятении, волноваться, бояться. Настоящее время подчеркивает длительное состояние волнения после полученного потрясения и описывает состояние тупика. Церковь действительно была ошеломлена. Ну, вы знаете, что когда Павел основывал эту церковь, он очень много уделил учению о последних днях. Поэтому для этой общины данное учение значило очень много. И именно этой ситуацией и попытались воспользоваться лжеучители, дабы исказить эсхатологические взгляды фессалоникийцев, да еще и прикрыть свое искажение авторитетом Павла и его сотрудников. Фессалоникийцы оказались в тупике, в растерянности, в отчаянии. Они ожидали лучшего, радостного вознесения ко Христу. А теперь их убедили в том, что их ждет худшее – суды Дня Господнего. Что происходит – непонятно. Неужели апостол изменил свои взгляды? Неужели он раньше ошибался? Или мы неправильно поняли его учение? Вот такое заблуждение проникла в Фессалоникийскую церковь. Как вы думаете, есть ли какие-то эквиваленты подобных заблуждений в наши дни? И я скажу вам, есть. Заблуждения, подобные заблуждениям фессалоникийцев, проникают сегодня в евангельские церкви. И увлеченные этими заблуждениями считают, что сегодня мы живем в период скорби. Считают это по разным причинам. Одни думают, что вся история церкви – это и есть период скорби. В подтверждении своих слов они приводят разные аргументы, в том числе наставление Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь». Другие утверждают, что эпоха церкви закончилась, потому что все основные христианские конфессии отступили от Бога и духовно мертвы. Следовательно, сегодня мы живем в период скорби. Антихрист, по их мнению, уже пришел. Он присутствует в мире. Однако антихрист – это не человек, а дух. Дух неверия и богопротивничества. Данное утверждение они основывают на словах Писания. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». 1 Иоанна 4:3. По их мнению, Антихрист пришел, дух неверия уже пришел, и он воссел в храме Божьем, сядет он как Бог. Под храмом понимаются видимые церкви, где уже давно царствует неверие и грех. По их мнению, Святой Дух взят от земли, поэтому церкви духовно мертвы, он больше не защищает их от отступничества. Сторонники наиболее радикальных взглядов настаивают: верующие должны откликнуться на призыв Господа, да бегут в горы. Оставить мертвые церкви, бежать ко Христу, читая Библию, молясь и не доверяя никому из людей. Несомненно, заблуждения подобного рода будут множиться и множиться в преддверии восхищения церкви. Они будут обольщать, соблазнять, приводить к замешательству все большее и большее число людей. Заблуждения эти опасны, поэтому их очень важно разоблачать. Давайте перейдем к разоблачению заблуждений подобного рода. Разоблачение мы будем строить на основании стиха 3-12. Сегодня рассмотрим только стих 3 и 5. Для того, чтобы разоблачать взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени. И сегодня мы рассмотрим первую истину – особые черты периода скорби. Стих 3, 5. Здесь две черты – отступничество и антихрист. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» Прежде всего, период скорби будет отличаться великим отступлением. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Греческое слово «апостасия» – «отступление» означает отход, бунт, восстание. Речь идет о религиозном отступлении, мятеже. Речь идет о восстании против Бога. Влияние христианского учения в период скорби должно быть полностью отвергнуто. Сегодня мы уже видим ускоренную подготовку такого отступничества. Западные государства, и как мы далее увидим, именно оттуда должен прийти Антихрист, потому что это Малый Рог, он должен прийти от восстановленной Римской империи. Западные государства играют в этом отступничестве ключевую роль. Отступление всегда начинается с доктрин. Отрицается учение о Троице, 1 Иоанна 2, 22-23, о воплощении Христа, 1 Иоанна 4-3, Именно это и произошло в либеральном богословии западного мира, отрицающем данные истины и многие другие, например, истину о богодухновенности Писания и отрицающем все чудеса Библии. Следствием отступления в богословии всегда становится что? Упадок в церкви и развращение общества. Сегодня большинство христианских храмов Европы пусты. Лишь наиболее известные могут быть наполнены группами туристов. А по улицам городов, где когда-то ходили выдающиеся деятели реформации и их ученики, шагают марши геев и лесбиянок, требующих расширения своих прав. Церкви, твердо держащиеся библейских принципов, большая редкость. Мы получаем письма от верующих из разных стран, городов, и христиане, которые живут в Европе, они говорят о том, что мы не можем найти церковь, вообще не можем. Очень трудно найти более-менее библейскую общину. И если кто-то находит, они посещают ее редко, может быть, раз в месяц, потому что им приходится преодолевать по 300, 400 или даже 500 километров. Лишь за внешнюю демонстрацию христианских символов в некогда христианской Европе людей штрафуют и увольняют с работы. В Великобритании предлагают поздравлять друг друга с сезонным праздником вместо пожелания счастливого Рождества. Рост мусульманского населения приводит к тому, что его представители оказываются в органах местного самоуправления и принимают законы, запрещающие христианские символы, христианские праздники, как оскорбляющие их религиозные чувства. Очевидно, что подготовка к великому отступлению идет полным ходом, и западная цивилизация здесь доминирует. Можно сказать, что западная цивилизация объявила войну библейскому христианству. В период скорби эта война достигнет апогея и распространится на весь мир. Поэтому, если сегодня вы находитесь в церкви, проповедующей истинное Евангелие, утверждающей доктрины Писания, это что означает? Это означает, что великая скорбь еще не наступила. Да не обольстит вас никто никак. Великая скорбь еще не наступила. В этот страшный период отступление станет настолько масштабным, что открытое исповедание библейских истин, даже теми, кто останется, кто обратится после восхищения церкви, будет объявлено вне закона. После восхищения церкви всякий, кто по-настоящему обратится ко Христу, окажется преступником, достойным смерти. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Откровение 6.9. Еще в первой половине семилетия скорби великая блудница, объединенная мировая религия, начнет преследовать уверовавших после восхищения церкви. И в 17 главе книги Откровения сказано, что эта всемирная религия упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусова. Откровение 17.6. Вот что характерно для периода скорби. Вот первая особая черта этого периода – великое отступление. Библейское христианство будет объявлено вне закона. Также период скорби будет отличаться не только великим отступлением, но и появлением великой уникальной личности. И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? Совершенно очевидно, что Антихрист – это не просто дух неверия и богопротивничества. Антихрист – это определенная личность. Антихрист – это особый человек. Павел называет его человеком греха, сыном погибели. Антихрист окажется личностью, воплотившей в себе максимальное за всю историю мира восстание против Бога. Именно в этом состоит основное проявление его греховности. Вечная участь человека греха предопределена. Он не покается, он не обратится ко Христу ради прощения своих грехов. Его погибель предопределена и неизбежна, потому он и назван сыном погибели. День Господень явит человечеству Антихриста. Греческое слово, переведенное как «откроется», происходит от «апокалупта», означающего «открывать». Это очень значимое слово. Оно подчеркивает, во-первых, сверхчеловеческий характер того, о ком идет речь, и, во-вторых, это слово намечает насмешливое противопоставление этого откровения откровению самого Христа. Грамматическая форма глагола, переведенного как «откроется», указывает на определенный момент истории, который станет решающим событием. Однажды на историческую сцену человечества стремительно поднимется, словно запрыгнет политический лидер огромного ума и небывалых способностей. Писание сравнивает империю Антихриста с несколькими империями, и в том числе с империей Александра Македонского, который стремительно взошел на политическую сцену мира и также стремительно с нее сошел. Однако в условиях современных средств коммуникации, современных средств передвижения, все это можно сделать еще быстрее. Антихрист, можно сказать так, вот появится буквально ниоткуда, люди будут поражаться, откуда он взялся, вот так вот быстро, был никто и сразу стал все. Вот просто взлетит, буквально запрыгнет на мировую политическую сцену, он откроется. Еще до наступления семилетия скорби Антихрист станет лидером одной из держав Запада. Почему? Потому что, согласно 7 главе книги пророка Даниила, небольшой рог появится именно из восстановленной Римской империи. Итак, до семилетия скорби он лидер одного из государств Запада. В это время он еще не открыт. Он просто сливается со всеми другими политиками своего уровня. Однако откроется он тогда, когда подпишет семилетний договор с Израилем. Договор, который будет гарантировать безопасность евреев на своей земле. Даниила 9:27. Это говорит о том, что Антихрист будет лидером могущественного западного государства. Настолько могущественного, что оно сможет гарантировать безопасность Израилю. В первой половине семилетия скорби Израиль находится под покровительством Антихриста, власть которого теперь распространяется на территории всей восстановленной Римской империи. Смотрите, до семилетия скорби он правитель одной из стран Запада. В первой половине скорби его власть распространяется на территории восстановленной Римской империи. И во второй половине скорби он диктатор, контролирующий все человечество, большую часть человечества. Итак, в первой половине скорби он обеспечивает безопасность Израиля, и именно в это время будут говорить мир и безопасность, благодаря заключенному мирному договору. Известно, что в первой половине скорби Антихрист станет покровительствовать всемирной религиозной организации, великой блуднице, объединившей все основные религии, включая отступническое христианство, которое будет процветать после восхищения церкви. Союз религиозных и политических лидеров, как мы знаем из истории, всегда укреплял власть последних и позволял держать народы в повиновении. Хотя в начале периода скорби Антихрист обретет всемирную славу миротворца, прекратит арабо-израильский конфликт, принесет мир на Ближний Восток, не будут воевать ни в Израиле, ни в Сирии, прекратятся террористические акты. Он снизит градус международной напряженности. Но этот мир окажется недолгим. И со снятием второй печати, Откровение 6:3-4, начнутся военные действия. 7 и 11 главы книги пророка Даниила говорят о том, что человек греха будет вести войны и побеждать. У него будет немало врагов, и ближе к середине семилетия скорби Антихрист будет убит. Однако к изумлению всего человечества он предстанет живым и заявит: «Я победил смерть». Относительно того, умрет ли он на самом деле или нет, богословы спорят. Но мы все же считаем, что только Бог силен воскрешать мертвых. Поэтому Антихрист лишь сымитирует свою смерть и воскресение. Именно после воскресения, в середине семилетия скорби, Антихрист обретет огромную власть над поклоняющимся ему человечеством. Руками 10 подчиненных ему правителей Антихрист уничтожит блудницу, всемирную религиозную организацию, Откровение 17, 12, 17. Во второй половине семилетия скорби, начиная с середины, Антихрист запретит все религии, воссядет в восстановленном Иерусалимском храме и потребует поклонения себе как божеству. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Почему именно в Иерусалимском храме? Чем это место так притягательно для человека греха? Как вы думаете? О Иерусалимском храме Господь сказал: «Мое имя будет там». Третье царство 8:29. Поэтому дьявол во все времена стремился именно на храмовую гору, стремился осквернить Иерусалимский храм. Это особое место, где Бог пребывает особым образом. Дьявол всегда стремился установить в нем культ идолопоклонства. Истории известны неоднократные попытки религиозных лидеров, малых антихристов, установить в Иерусалимском храме поклонение в свою честь, либо в честь ложных богов. Так, в 169 году до Рождества Христова сирийский царь Антиох Епифан осквернил Иерусалимский храм тем, что вошел в святое святых, а через год установил там алтарь Зевса и принес в жертву свинью. В 40 году от Рождества Христова римский император Калигула заставил иудеев поклоняться ему, повелев установить в храме статую в свою честь. Но этому приказу не суждено было осуществиться, а сам император был казнен в 41 году. В 70 году от Рождества Христова перед разрушением храм был осквернен сначала иудейскими фанатиками, а затем римские солдаты внесли на его территорию знамена с изображением императора и стали совершать жертвоприношения в его честь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последние дни сатана в лице Антихриста так будет стремиться в Иерусалимский храм, чтобы осквернить его и установить там изображение зверя. Сегодня евреи, согласно опросам, около половины евреев, живущих в Израиле, верят, что скоро придет Мессия, который восстановит храм и возобновит в нем ветхозаветную систему жертвоприношений. В наши дни, как вы, я думаю, слышали, знаете, работает институт храма, который активно ведет подготовку к строительству и быстрому возобновлению служений. Уже готовы многие элементы храмовой мебели и утвари. Проходят подготовку и будущие священники, чтобы когда храм будет восстановлен, не тратить время на их обучение. Относительно того, как на практике осуществить восстановление Иерусалимского храма, существуют разные теории, но ключевыми являются следующие два предложения. Первое. Необходимо снести мусульманские культовые сооружения, расположенные на Храмовой горе, мечеть Алякса и купол скалы. Однако сейчас представить такое трудно, потому что этого не допустят влиятельные государства и организации исламского мира. Начнется война. Другая точка зрения связана с предположением создать на Храмовой горе всемирный религиозный центр, чтобы, наконец, положить конец межрелигиозным конфликтам, терроризму, который также связан с религией, планируется восстановить храм иудеев на Иерусалимской горе и примкнуть к нему постройки, отданные для всех основных мировых религий – ислама, христианства, буддизма, индуизма, конфуцианства, таосизма, синтоизма и зороастризма. Всего 8 отделений для 8 основных религий в дополнение к иудаизму. Сторонники данной точки зрения уверены, что когда это произойдет, тогда как раз и исполнятся пророчества Ветхого Завета. И будет в последние дни гора Дома Господнего, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Исаия 2:2. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56:7. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Захария 8:22. Но мы, конечно, понимаем, что все эти пророчества исполнится когда? В тысячелетнем царстве. И там не будет объединенной мировой религии, там будет одна религия – поклонение истинному Богу, Отцу Господа Иисуса Христа, так? Однако Антихрист может использовать эти пророчества для создания всемирной мировой религии и создания в Иерусалиме мирового религиозного центра. Как сказано в книге пророка Даниила об Антихристе, «О богах отцов своих он не помыслит, ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Даниила 11:37. Воссев в восстановленном Иерусалимском храме, тот, кто был благодетелем и разрешал все мировые религии, кроме веры в Иисуса Христа, такой добрый благодетель, в середине скорби вдруг покажет себя совсем с другой стороны. Тот, кто считался другом евреям, начнет жесточайшее гонение против них. И вот тогда нужно бежать в горы, евреям спасаться. Произойдет резкий разворот его религиозной политики. Все боги прошлого, известные мировые религии, будут отвергнуты и заменены новой, единственно разрешенной, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у Агнца. Откровение 13:8. Если Антихрист еще не появился на мировой политической сцене, если он еще не воссел в восстановленном Иерусалимском храме, если он еще не объявил себя Богом, значит, семилетний период скорби еще не наступил. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» – пишет Павел. Еще находясь среди фессалоникийцев, Павел подробно говорил о признаках наступления Дня Господнего. Он говорил им об Антихристе, о его деятельности после того, как он откроется. И если бы фессалоникийцы твердо держались наставлений Павла, их не смогли бы обольстить ложным учением. Разоблачая ложное учение о том, что период скорби наступил уже сейчас, еще до восхищения церкви, мы понимаем, что это не так, да? Мы понимаем, где истина, а где ложь. Почему мы это можем утверждать с уверенностью? Потому что великого отступления еще нет. Все к этому идет, готовится. Вот уже мы, казалось бы, на грани этих событий, но пока еще мы свободно провозглашаем Слово Божие. Еще период скорби не наступил. Антихриста еще нет. Но, может быть, он уже родился, может быть, он уже где-то живет, мы не знаем. Но, по крайней мере, он еще не подписал семилетний договор с Израилем, он еще не открылся, он еще не правит миром. Поэтому период скорби не наступил. В этой проповеди мы коснулись особых черт периода скорби – отступление и антихрист. А в следующей, рассматривая стихи с 6 по 12, мы поговорим о препятствиях, мешающих появлению антихриста, увидим основное противостояние, основное обольщение и объекты гнева Божьего в период скорби. Что такое тайна беззакония? кто или что является удерживающим появление Антихриста в мире? Какими чудесами сатана станет обольщать человечество в период скорби? Обо всем этом мы поговорим в следующий раз. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!